Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области протоиерей Сергий Рыбчак. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Некоторое время назад на официальных сайтах Московской патриархии, сайта межсоборного присутствия в частности, появился проект нового документа о деятельности Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых. И поскольку отец Сергий вот уже несколько лет, сейчас уточним, сколько занимается вот этим делом реабилитации наркоманов у себя в Полевском, то мне хотелось бы, чтобы он прокомментировал вот этот проект этого документа и рассказал немного о том, как сейчас вот проходит вот эта деятельность. Вот вы увидели, отец Сергий, этот документ. Что-то есть, по-вашему, полезное, новое, необходимое вот для деятельности людей, которые занимаются церковной именно реабилитацией наркозависимых?
Полезного очень много. Во-первых, потому что, да, вот как уже было сказано, 11 лет я занимаюсь реабилитацией. Не один, а совместно с нашим доктором Вячеславом Владимировичем Боровских, профессиональным наркологом, психотерапевтом. Вот, и надо сказать, что все эти годы мы руководствовали, мы, по сути дела, шли на ощупь, используя опыт церкви, скажем так, в борьбе с другими страстями, будь то алкогольная зависимость или какие-то другие привязанности. Вот, мы нащупывали основную форму, с которой мы могли бы действительно более эффективно помогать людям, которые уже стали зависимы от наркотической зависимости. Простите за тавтологию, но тем не менее. И вот тот документ, который сейчас опубликован, проект документа, он, по сути дела, действительно показывает очень хорошо, насколько может каждый приход, насколько может каждый священнослужитель вместе со своей общиной взяться за это, скажу вам, нелегкое, но очень серьезное дело. Он регламентирует, он помогает правильно устроить процесс реабилитации, правильно понять цели и средства, с помощью которыми можно заниматься этим очень важным делом. И на самом деле мне было очень интересно, хотя я не скажу, что я его так очень уж внимательно и серьезно изучил, но тем не менее проект есть проект. Но, скажем так, с первого взгляда то, что я прочитал, оно соответствует действительности и передает действительно практический опыт многих, наверное, уже реабилитационных православных центров, которые работают вот в этом направлении.
Но прежде всего это, наверное, документ полезный для людей, которые именно вот с нуля хотят заниматься,
да,
этим делом.
Да.
То есть у вас уже свой опыт есть, вам, в общем-то, это не так уж и нужно, наверное, да?
Нам нужно то, что церковь признает этот опыт. Нам нужно то, что с этим опытом церковь, скажем так, в лице действительно своих представителей синодальных отделов или синодального отдела выходит на определенную договоренность с государством. Потому что за все эти 11 лет я не скажу, чтобы мы смогли с государственными структурами договориться о каком-то серьезном сотрудничестве. Первое и серьезное сотрудничество, ну, скажем так, забрежило тогда, когда нашего доктора включили в антинаркотическую комиссию при губернаторе Свердловской области, когда был еще Александр Сергеевич Мишарин. И, надо сказать, это первый губернатор, который серьезно заинтересовался этой проблемой и поставил вопрос серьезно. Я надеюсь, что уже нынешний губернатор Свердловской области действительно не оставит в туне этот очень серьезный проект. Вот это, с этой точки зрения, действительно, этот проект очень важен. Очень важен. И он во вторую уже степень, конечно, регулирует всякую самодеятельность, которая может, ну, скажем так, образовываться на приходах. Я, к сожалению, видел и не самые лучшие примеры реабилитации под, скажем так, церковной вывеской, что вот православный центр. На самом деле, то, что там происходило, это была не реабилитация, а возможность, ну, скажем так, эксплуатации дешевой рабочей силы. Такие тоже моменты есть, к сожалению, отрицательные. И такой факт, что в конце концов этот документ появится серьезный, и если он будет признан церковью, будет действительно верный ориентир для всех работающих в этой сфере.
Тетя Сергий, вот вы упомянули о докторе Вячеславе Владимировиче Боровских, и я хотела вас вот о чем спросить. А обязательно ли в реабилитационном центре, в церковном именно, должен быть вот психолог, кроме священника?
Не говорил о психологе, я говорил о психотерапевте.
Психотерапевт, да.
Все-таки психотерапевт – это врач. Угу. Это врач, это профессиональный врач, который действительно не занимается не только, скажем, какими-то проявлениями психики, но в первую очередь занимается и тем, что он знает клинику, скажем, любого больного.
Но может это существовать реп-центр вот с одним священником, без врача, без психотерапевта, без нарколога?
Я бы так сказал, что вот исходя из своего опыта и сравнивая с какими-то другими примерами, все-таки я вижу большую эффективность совместных усилий, когда все-таки есть профессиональный врач и священник. Потому что самому священнику многие моменты, скажем так, чисто врачебного плана, клинического плана, они неизвестны. И этому научиться, так сказать, по книжкам или с кондачка, или просто какими-то советами, это, ну, скажем, малоэффективное занятие. Поэтому вот наш опыт показывает, что желательно бы, чтобы все-таки был определенный тандем между, скажем, священнослужителем и профессиональным представителем медицины в качестве нарколога, психотерапевта, либо, может быть, терапевта, который имеет специализацию, скажем так, в этих направлениях. Это было бы очень здорово и было более эффективно.
Ну, вот первый раздел проекта этого документа называется «Наркомания, грех и болезнь». Да. Вот насколько я знаю из общения с людьми, которые не очень в теме, все-таки большая часть людей склоняется к тому, что наркомания – это исключительно дурная привычка, грех, распущенность, но никак не болезнь. И многие люди, когда их спрашиваешь, как вы относитесь к тому, что вот при церкви существует реабилитационный центр, вы верите, что людей там могут каким-то образом вылечить, помочь им? Многие люди говорят, нет, если человек сам не захочет, ну хорошо, говоришь, но если человек сам захочет и придет туда, в этот центр, ну если человек захочет сам, он может и сам, без всякого реабилитационного центра, сам вот взять себя в руки и сам вылечиться. Вот какой все-таки, на ваш взгляд, вот уже столько лет, больше 10 лет вы работаете с наркозависимыми, все-таки каково соотношение греха и болезни у наркозависимых?
Это безусловное соотношение. Я бы сказал так, болезнь – это уже следствие, потому как начинается действительно с нравственной распущенности. И проблема здесь заключается в том, что зачастую, вот сколько уже прошло, скажем так, почти что около 1000 человек через наш реабилитационный центр, вот, статистика показывает, что все эти ребята, они чаще всего, в большинстве, почти в 90% случаев, они ничего даже и не знали о духовной жизни, о нравственной жизни. Их представления были именно на уровне, скажем так, основных инстинктов. Вот. Поесть, попить, развлечься, заработать для того, чтобы потом хорошо развлечься, хорошо поесть, попить, ну и так далее, и тому подобное. Вот. И когда эти так называемые развлечения в конце концов переходили в более серьезную фазу, скажем так, зависимости, начиная там, у кого-то может быть алкогольная зависимость, у кого-то потом сразу же начинается наркотическая зависимость, вот тогда, когда они доходят уже, как мы говорим, до определенного дна, вот только на этом уровне они понимают, что дальше тупик, дальше смерть и совершенно полная безысходность. Все-таки наркотическая и любая другая зависимость – это испорченность, духовная испорченность в первую очередь. Поэтому мы называем это страстью, страданием в переводе с церковнославянского языка. И эта духовная испорченность, она, к сожалению, никакими психическими методами, психологическими методами она не лечится. Понимаете? Да, ей существует, несмотря на то, что мы уже встречались, кстати, вот вчера у нас приезжала съемочная группа английского канала, и журналист спрашивал меня, ну вот как и что? Но вот это похоже, что у людей нерелигиозных, они не понимают, как сказать, весь этот механизм действия страстей. И они думают, что одними только психологическими убеждениями о том, что надо жить в здоровом обществе, надо вот здоровый образ вести, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы ты мог сделать карьеру, чтобы ты мог хорошо зарабатывать.
То есть давать правильную мотивацию,
настраивать. Настраивать, но реально, когда там сидит такой зверь внутри души, ему эти мотивации, как, знаете, как мертвому припарк.
Ну и сила воли тут, наверное, не всегда может помочь, да?
И вот второй возникает уже вопрос. А как же, скажем так, ту же самую силу воли мотивировать для того, чтобы побороться с этим драконом в своей собственной душе? Когда я чаще всего слышу такого рода дилетантские заявления о том, что, ну, человек захочет, он сделает. Во-первых, для того, чтобы он захотел, должна быть очень серьезная мотивация. Очень серьезная мотивация. Вот. Чаще всего, конечно же, эта мотивация может быть со стороны угрозы смерти, но я вам так скажу, что не всякий наркоман боится, скажем, самой смерти.
Да и не всякий, наверное, ощущает, что он уже так близок к этому.
Более того, скажем так, зная очень много трагических примеров, в том числе и передозов, которые случаются у наркоманов, на самом деле они даже и с удовольствием идут на эти вещи, потому что они не понимают, что их ждет за пределами этой земной жизни, за пределами существования в этой земной жизни. И это очень большая трагедия, потому что когда человек в этом состоянии уходит со страстями, ну, скажем так, мы понимаем с точки зрения, скажем так, нашей веры, что происходит с этой душой. Ад, адские муки продолжаются еще в большей степени.
Наркотика нет, но жажда наркотика есть.
Нет инструмента тела, с помощью которого удовлетворяются страсти. А страсти остаются, и эти страсти разрывают душу. Вот что происходит с человеческой душой, когда она теряет свой инструмент тела. И это трагедия в 1000 раз больше, чем даже то, что происходит, то, что мы видим вот в реальной нашей жизни. Вот. И поэтому, когда ребята попадают в наш центр, когда мы начинаем объяснять, ну, по сути дела, они меняют определенную точку своего мировоззрения, начинают понимать, ощущать, и когда в реальном своем опыте, в приобщенности, в том числе к благодатным действиям, через таинство, там, исповеди, святого причастия и так далее, они начинают понимать, они начинают чувствовать совершенно иное прикосновение, иное состояние своей души. И это становится для них, ну, можно сказать, самым главным ориентиром в их жизни. И они уже понимают, чем они должны руководствоваться, не какими-то словами и убеждениями. У человека, в первую очередь взрослого человека, главный мотиватор – это его личный опыт. Если у него нет этого личного опыта, никакими словами его не замотивируешь. Вот это факт. И поэтому, когда они реально прикасаются действительно к тому миру, душевному и духовному, когда по-настоящему ощущают, вот тогда они понимают и меняют смысл своей жизни. И вот тогда начинает укрепляться воля, но и опять же не у всех и не сразу. И это на самом деле очень-очень сложный процесс для того, чтобы человеку помочь укрепиться в своей воле. Умственным своим желанием, я хочу быть волевым, я хочу вот то-то, то-то, это невозможно. Это невозможно. Практика показывает, что это просто иллюзия.
Но есть еще такое мнение ведь сейчас у людей, что а зачем вообще с наркоманами возиться? Ну, происходит некий естественный отбор. Люди, которые, в общем, слабые и в физическом отношении, в смысле вот силы воли и так далее, ну, они сами, что называется, себя отбраковывают. Получается, что государство или церковь тратит средства людей, которым, может быть, эти наркоманы глубоко противны и неприятны, на их излечение, на их вытаскивание из ямы, еще неизвестно, получится ли это, потому что явно какой-то процент возвращается к прежнему, и вообще, имеет ли оно смысл?
Для нас, именно вот я имею в виду христиан и церкви, имеет смысл безусловный, потому что каждый человек является образом и подобием Божьим. И каждый человек действительно это уникальное существо, которое очень дорог Богу. Поэтому Господь и дает нам такую заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя». И вот эта вот любовь к ближнему, она проявляется именно в том плане, кто в первую очередь нуждается в нашей помощи. Я видел очень много примеров, когда эти несчастные дети, потому что они, ну, в основном, начиная там 16-17, это, по сути дела, дети еще неразумные, которые попадают в эти сети наркотиков, зависимости и так далее. Они настолько неразумны. Когда эти дети страдают, а родители разводят руками, они не знают, как им помочь. И вот такие заявления о том, что зачем тратить на наркоманов, это означает, точно так же можно это перевести, а зачем нам тратить деньги на инвалидов детей, зачем нам тратить деньги на, скажем так, брошенных детей, зачем нам тратить деньги на стариков и обездоленных там, и так далее и тому подобное. Мы можем этот список продолжать бесконечно. Но мы можем сказать однозначно, что если мы таким образом будем рассуждать, то это будет так называемое следствие нашей фашистствующей идеологии, когда неполноценных людей мы должны из общества просто убирать, уничтожать и, скажем так, лишать их вообще всех социальных благ. И поэтому мы исходим в первую очередь из любви к человеку и помощи именно самым нуждающимся. В данном случае, почему именно мы начали заниматься наркозависимым? Потому что на моих глазах 11-12 лет тому назад, по сути дела, умирали дети, которые просто-напросто были не нужны в своих семьях, и семьи предлагали, говорят, ты нам не нужен, вот тебе деньги, поставь себе уж, как говорится, свою дозу, которую тебе нужна, как говорится, по горло, и оставь в покое всех нас. Вот. Когда я сталкивался вот с таким отношением даже семьи к своим детям, то это была трагедия, именно трагедия. И в этой трагедии понятно, что не мы должны были что-то делать. И мы начали делать этот центр и спасать детей, те хотя бы, кого мы можем спасти.
Отец Сергей, ну вот в проблеме наркозависимых тут же есть и другая сторона. Вы уже сейчас упомянули вот о родителях, о родственниках. Ведь есть проблема созависимости. Удается как-то еще и работать вот с созависимыми людьми, которые попали, вот что называется, в трагическую ситуацию, не вроде бы не по собственной вине, а по вине своих близких. Есть возможность как-то им помогать, или сейчас это упирается, опять же, и в финансы, и в средства, и так далее?
Я вам скажу, да, здесь, как правило, причина наркомании, ну, скажем так, очень-очень высокий процент, когда это проблема семьи. Это проблема семьи. В каких-то случаях сама семья, вот я всегда говорю так, например, когда я вижу молодую маму, которая с сигаретой гуляет со своим ребенком, я ее иногда спрашиваю, если бывает такая возможность, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, твоя дочь или твой сын, который еще лежит в коляске, а гукает, когда начнет курить, во сколько лет? Вот просто ответь на вопрос. Говорит, нет, моя дочь не будет курить. Как не будет курить? Ты что? Это пример. Она будет видеть свою мать курящую, для нее это естественный пример. Ты ей будешь хоть миллион раз говорить, что курение это плохо, но тем не менее, при первой же возможности, пусть ей будет там 7, 8, 10 лет, она обязательно у тебя стащит сигареты и будет пробовать это, потому что для нее это естественный пример. И вот, что бы ни говорили родители, понимаете, воспитание – это основа, это фундамент, а основа воспитания – это всегда пример, личный пример родителей.
Но ведь редко, наверное, бывают наркоманы во втором поколении. Не родители подают,
пример. Дело не в этом, а дело в том, что родители насаждают пример совершенно безбашенного отношения к разного рода развлечениям, наслаждениям, смысл жизни, которых зачастую заключается в том, что надо обязательно хорошо устроиться, чтобы хорошо зарабатывать, чтобы были средства на что? На развлечения, на удовольствия. И, конечно же, целью, первейшей, важнейшей целью в жизни – это хорошая квартира, хорошая машина, хорошие возможности там, и так далее и тому подобное. Посмотрите, ну, включите телевизор, и вы увидите, каждый день показывают всевозможные истории звезд, все хотят стать звездами в любом, но можно стать хоть какой-то великой звездой там, эстрады, или рок-н-ролла, или чего угодно, и погубить душу свою. Господь говорит, что толку, если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. Все, бойся того, кто может вернуть тебя в адские муки. Вот эта причина. Неважно, да, некоторые родители говорили, что, вот знаете, ну я не понимаю, почему у меня такой ребенок, откуда он, как, что мы никогда наркотики не употребляли. Но когда начинаешь беседовать с такими родителями, говорит, хорошо, а как часто вы выпиваете, курите вы, как вы проводите время, как, скажем, какие ваши интересы?
А как вы с ребенком общаетесь?
Да, собственно. Как вы общаетесь с ребенком?
Как много времени уделяете?
И как говорил один очень мудрый человек в свое время, скажите, пожалуйста, а в вашей семье кто-нибудь молится за вас, за друг друга и так далее? Вот это очень важно. И когда в семье, где нет именно главного, где нет связи с Богом, то понятно, что эти все ориентиры будут смещены в сторону, как Господь и предупреждал. И святой апостол Иоанн Богослов говорит в своем послании: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – вот основные законы, вот основная мотивация жизни в этом мире. А на этих законах зиждется все страсти. И поэтому, если человек именно следует этим, скажем так, правилам, основным законам мира сего, то, безусловно, эти страсти будут только развиваться. И здесь не важно, что отец там или мать не пробовали наркотики. Важно то, какая мотивация их жизни, какая цель и смысл их жизни. И этого уже достаточно, чтобы человек искал более сильные способы для наслаждений.
Отец Сергей, вот если говорить о методах, вот я помню, что несколько лет назад я от одного очень известного нашего православного проповедника слышала такие слова, что любые методы хороши в борьбе с алкоголизмом. То есть вот про алкоголизм речь шла, что это настолько большое зло, настолько страшно, что там вопрос был про кодирование, что хоть и кодирование поможет, и ладно, поможет еще какой-то там какая-то организация, пусть. То есть слишком большое зло, чтобы тут еще думать о каких-то методах. Надо с этим бороться. Вот, наверное, для многих людей и с наркоманией та же история. То есть любые методы используются, наверное, родителями, родственниками, пока они дойдут до вот вашего варианта, до реабилитационного центра вот такого церковного. Все-таки, как вы считаете, любые ли средства тут хороши? Должны ли вот люди в церковных таких реабилитационных центрах настраиваться исключительно на, как сейчас говорят, воцерковление? Мне больше нравится слово христианизация, но вот привести человека ко Христу – это самая основная задача. Или все-таки самой основной задачей должно быть избавление человека от наркотиков, от этой зависимости. А попутно, если удастся, что у нас, если получится, хорошо. Не получится, но мы человека оставим в покое, не будем, может, называется, грузить там и насильно куда-то везти.
Ну, понятно, что действительно, когда мы сталкиваемся с таким огромным злом, есть разные методы борьбы. И как бы, ну вот, самый простой, самый низший, я бы сказал, самая низкая ступень, скажем, в плане борьбы с такими страстями, это побеждение зла злом, меньшим
клин,
злом.
Клин клином. Да. Это вот то, что называется заместительная терапия, да?
Кстати, на самом деле она малоэффективна. Это самый, я говорю, самый примитивный, самый простой, самый низший способ, который очень малоэффективен. На самом деле, я просто по опыту знаю, например, когда даже если человек, например, курит, у него привычка есть к курению, к табакокурению, а это тоже страсть, это безусловная страсть, если человек курит, то безусловно, он все время, это как Бигфордов шнур, он постоянно горит, 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 и в конце концов догорит, когда бабахнут все остальные страсти. Невозможно подкармливать одну страсть, чтобы все остальные сидели в клетке и не хотели бы, скажем так, пожрать душу человеческую. Это неправильно. Конечно же, когда человек не знает, и он ищет различные способы, чтобы избавиться от той или иной зависимости, Ну, это похвально, это похвально. Но очень много могут быть потрачено средств. Вот помните, как в Евангелии описывается тот случай с кровоточивой женщиной, которая говорится, что она все свое имение растратила на всяких знахарей, которые пытались ее вылечить, и ничего не получилось до тех пор, пока она уже не схватилась за хитон Христа. И тогда уже она полностью исцелилась. И Господь говорит: «Вера твоя спасла тебя». Вот для нас главный ориентир. Действительно, люди очень много могут истратить. Я ведь беседовал, у нас было много ребят в центре, которые прошли другие центры, медицинские центры, там какие-то еще другие, протестантские центры, все. Да, ну вроде бы что-то есть, много тратят средств, а результат бывает очень-очень маленький. Поэтому, мне кажется, задача православных центров заключается в том, чтобы использовать вот тот 2000-летний опыт, который накопила церковь в изучении как раз-таки души и, скажем, духа человеческого. Неизмеримо ценный опыт наших святых отцов, которые действительно в своих аскетических усилиях настолько описали подробно, что происходит с душой человеческой, когда она объяна этими страстями, и какими средствами можно побеждать эти страсти. Мне кажется, просто надо это все в первую очередь использовать вот в таких ситуациях. И наша цель, конечно же, привести, чтобы человек хотя бы за хитон Господен ухватился, и тогда будет результат. Ну, может быть, немножко так витиевато я объясняю, но факт остается фактом. Я много слышал, скажем так, о разных центрах и о разных способах, но вот эффективность все-таки очень низкая.
Ну вот чьи-то методы, уже наработанные православные центры могут использовать? Ну, скажем, вот методы общества анонимных алкоголиков и наркоманов, еще какие-то вот 12 шагов там, ну вот эти вот.
Все эти методы можно использовать. Все эти методы можно использовать как, понимаете, как некий такой переходник. Вот человек приходит, он абсолютный атеист. Здесь можно использовать, например, может быть, даже какие-то психологические приемы и знания, скажем так, психологии современной, вплоть до психоанализа, как угодно. Если человек приходит, и у него, например, действительно есть какой-то другой опыт работы со своими страстями или душой, тут можно тоже. Но все это, в конце концов, должно, в принципе, приводить к самому главному. Человек, как Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, дам мир вам», в первую очередь. Вот пока, ну, для нас это уже, ну, настолько явно и настолько мы можем то однозначно утверждать. Если человек не придет ко Христу, он не сможет побороть ничего, никакой ни свой грех, никакую свою страсть, никакую свою дурную привычку, потому что мы сами, не будучи наркоманами, мы же в церковь приходим для чего? Для того, чтобы излечить свою испорченную природу. Ведь у нас те же самые страсти проявляются. Может быть, они не столь опасны в социальном плане, не столь опасны, но, тем не менее, в плане погибели нашей собственной души они являются действительно очень опасными. Если человек не будет бороться со своими страстями, например, там, той же самой гордыни или там, похоти, или еще чего-то, там, сребролюбие и так далее, он, безусловно, погубит свою душу. И не будет он наркоманом, и будет он замечательным человеком, которому будут петь оды, какой он замечательный бизнесмен, какой он замечательный писатель. Но если он будет, извините меня, гордецом, вором, блудником или еще чем-то, он все равно душу свою погубит. И поэтому суть остается одна. Суть остается одна. Господь дал все то в церкви в нашей, чтобы действительно лечить свою душу, свою природу человеческую, испорченную страстями. Все. Для нас это главное, это то, что мы уже проверили опытом, 2000-летним опытом и наших отцов, и сами на себе, на своей шкуре уже давно проверяем.
Отец Сергий, но ведь все-таки вера во Христа – это не просто плод каких-то человеческих усилий или плод катехизации, образования. Мало, наверное, человеку объяснить механизм действия страстей в его душе. Он может все это выслушать, он может даже с этим согласиться, но это не значит, что он вот так вот разом обретет веру во Христа. Не получится ли так, что в таких центрах реабилитационных, православных, церковные таинства и церковная жизнь могут стать таким вот инструментом, средством, отчасти, может быть, даже в чем-то восприятии магическим, для того, чтобы решить проблему исцеления от наркомании. Человек при этом воцерковится, но от Христа будет достаточно далек, так же, как и до этого. То есть будет воспринимать исключительно как лекарство, таинство, там, жизнь в церкви, молитва.
Понимаете, нет такой доброй вещи в этом мире, которую нельзя было бы извратить. Это факт. И поэтому, конечно же, можно с таким же извращенным представлением подойти к любому таинству. Но я считаю, например, точно так же, как это касается таинства крещения. Когда человек приходит и думает, что если он заплатит там 500 или 1000 рублей, что все обязаны его сделать христианином. Но более глупого постановки вопроса я даже себе представить не могу. Поэтому точно так же и здесь это можно расценить именно таким образом. Если человек будет приходить, чтобы через эти таинства, скажем так, что-то повлияло, без веры и подготовки, конечно же, это будет, конечно, магизм, все, обрядоверие, все что угодно это может быть, но это не будет действительно живой жизнью со Христом. То есть это будет не вера и не жизнь христианская. Это факт. Поэтому задача, конечно же, в первую очередь духовников, руководителей таких центров, она заключается, опять же, в том, чтобы не просто объяснить, а по-настоящему научить. Ведь обучить и научить – это разная постановка вопросов, понимаете? Обучить можно, вот я приехал, скажем так, в семинарию, преподаватель вышел и рассказал мне лекцию, например, об истории религии. Ну, хорошо, я послушал, да, все понятно. Но чему я научился? Научился только слушать. Преподавателя очень авторитетно. Но научение – это когда человек приобщен к опыту, к реальному, живому опыту. И вот эта передача опыта, она, понимаете, она всесторонняя. Она и в слове, она и в молитве, она и в поведении, и в образе жизни, и в поступках, и в отношениях, и так далее. Здесь очень много можно говорить. Человек должен научаться этому и сам вырабатывать, скажем так, самые минимальные, скажем, опытные свои действия.
Наверное, в этом направлении важны еще встречи с людьми, с христианами. Ну, вот вы же часто привозите в центр к себе, когда получается, ну, вот каких-то известных даже людей, верующих, которые, видимо, разговаривают там, общаются, и тоже опыт какой-то. Но, по-моему, к вам Бутусов приезжал, да, несколько лет назад?
Приезжал вот Вячеслав Бутусов, его приезд, конечно, благодаря отцу Матфею из Крестовоздвиженского монастыря. Опыт общения был просто великолепен. Когда Вячеслав рассказывал о своей жизни, рассказывал о своей борьбе, рассказывал о том, как он пришел к вере и как трудно ему давалось действительно этот опыт освобождения от страстей, ребята слушали, открыв рот, и действительно это главное, когда человек верит тому, кого он слушает. Если человек не верит ему, понимает, что это просто лекции или хорошие там разговоры, или, то понятно, что это все вылетает, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А когда он видит человека, который прошел огонь, воду и медные трубы, и может поделиться своим опытом, он вдохновляется, что он тоже может этого достичь, у него есть все возможности, чтобы пройти этот путь и больше не возвращаться на свою блевотину. Это факт. Но, к сожалению, не всегда те люди, которые могут поделиться таким опытом, их можно зазвать в такие центры. Конечно, можно было бы создать там какую-нибудь, как это сейчас модно говорить, общество или еще что-то, или какую-то организацию, где бы вот такие люди знаменитые могли бы своим опытом поделиться, но боюсь, что сейчас это, наверное, еще пока невозможно.
Теперь, отец Сергий, вот такой вопрос. Здесь во второй части проекта этого документа, в разделе «Епархиальный уровень», то есть работа реп-центров на епархиальном уровне, здесь есть такой пункт. Создание центров ресоциализации, социальные гостиницы, дома на полпути, адаптационные квартиры, где прошедшие реабилитацию люди могут некоторое время жить под контролем специалистов и под окормлением священника. Ну, замечательно, конечно, звучит, но на это же нужны большие деньги. То есть вот на бумаге как-то оно все выглядит хорошо. Вот вам, например, удается как-то помогать в социализации ваших выпускников, вашего центра?
Очень трудно, очень трудно. Я скажу так, удается в каком-то единичном порядке. Почему? Конечно, вот когда подходит время так называемых наших выпусков, когда ребята уже заканчивают реабилитацию, мы готовы их выпускать, очень многие хотят остаться.
Просто... Потому что некуда идти.
Нет, не то, что некуда идти, наоборот, у них есть куда идти. Более того, кто-то там учится, кто-то, у кого-то есть семья, у кого-то есть, скажем, хороший состоятельный родитель или еще что-то. Нет, на самом деле есть. Но они понимают, что им нужно как-то со своим новым мировоззрением и с тем опытом новым немножко, так сказать, не сразу, не с бухты-барахты вливаться в то общество, в котором все-таки такая суета, гонка, равнодушие, жестокость и так далее.
Да, страх сорваться, наверное.
Да, чтобы да. можно было бы очень так плавно социализироваться.
Ну, переходный период какой-то
да.
нужен. Да?
Не каждому мы можем. Конечно, мы стараемся там организовать. Вот мы сейчас с помощью наших первых выпускников, которые уже являются руководителем нескольких предприятий, с их помощью мы создаем предприятие на приходе какое-то, например, по изготовлению там, каких-то ритуальных принадлежностей, столярных изделий и так далее. Вот. И ребята могут в первую очередь быть задействованы здесь и получать определенную зарплату, чтобы им хватало для их жизни. Потому что в это упирается все. Потому что мы не имеем определенного здания или возможности, где бы мы могли бы расселить этих наших выпускников хотя бы на полгода или там еще на какое-то время, чтобы они могли спокойно работать, чтобы они могли питаться и чтобы у них был свой кров. И в этом вся проблема. И мы понимаем, что это очень тяжело, и реальных помощников у нас в этом нет. Нам в этом помогают только те, кто сам прошел эту школу. Кто понимает, как это трудно и сложно. Есть некоторые родственники наших ребят, которые готовы помогать, но, как правило, это единичные случаи. Если бы на государственном уровне это было бы решено, то было бы действительно очень важным элементом окончания реабилитации и социализации выпускников, которого, к сожалению, у нас на сегодняшний день нет. И мы видим в этом минус. Большой минус. Мы стараемся поддерживать наших братьев своими советами, все, но этого иногда бывает очень мало, очень мало. Я всегда своим братьям, которые выпускаются, говорю, что при первой возможности, если возникают сложности, проблемы, даже падения, даже, скажем, какие-то вновь искушения очень сильные, возвращайтесь, приезжайте. Многие приезжают для того, чтобы поисповедоваться, поговорить, рассказать. Кто-то приезжает, вот пост начинается, кто-то приезжает на пост, хотя бы вот в пост немножко себя так взбодрить, помолиться, вместе с братьями помолиться, сходить на службы почаще. Вот. Кто-то постоянно пишет, если он находится далеко, регулярно, там, через социальные сети, я ему постоянно отвечаю. То есть это, конечно, то малое, что мы можем сделать, но этого недостаточно. И если бы действительно у нас появились какие-то вот серьезные вот такие возможности устроить на работу и дать какое-то минимальное жилье для проживания, и чтобы мы могли продолжать окормлять их, то социализация была бы гораздо успешнее этих наших выпускников. Это факт. И поэтому я приветствую это положение в этом документе всеми двумя руками.
Еще бы, если бы это подкреплялось какими-то другими документами на государственном уровне, вот, потому что так и непонятно, кто должен этим заниматься финансово, я имею в виду обеспечивать, епархия должна, государство должно, или вся надежда на спонсоров. То есть пока это только вот как бы декларация, то, что должно быть.
Вчера мне задавали такой вопрос журналисты из Англии, они говорят, ну вот как вот церковь может участвовать в плане нераспространения ВИЧ-инфекции, СПИДа, наркомании и так далее и тому подобное. Я говорю, знаете, ребят, вы не понимаете ситуацию, внутреннюю ситуацию в нашем государстве. Церковь от государства отделена. У нас нет никаких возможностей с государственными структурами что-либо создавать. Мы подписываем соглашение, что мы помогаем друг другу, но реально мы ничего создавать вместе не можем. Я говорю, понимаете, даже иногда до смешного доходит, что даже те гранды, которые выделяются, они не могут выделяться, там, скажем, церковным, скажем, структурам. И поэтому нам приходится создавать какие-то совместные, скажем, общественные организации, с помощью которых мы можем на эти цели
получать
какие-то, может быть, даже государственные гранты. Вот это вот проблема, это серьезная проблема. Пока она не будет, эта проблема решена, конечно же, ну что можно, вот мы можем использовать только, опять же, частную инициативу наших прихожан, очень скудные возможности свои финансовые приходов, которых почти там что там, мы даже на содержание иногда еле-еле тех структур, которые у нас есть на приходе, с трудом это все. И, ну и, скажем так, где-то добрая воля чиновников, которые через какие-то общественные организации могут нам помогать. Вот и все. А прямого вот такого нет. Поэтому если государство в конце концов придумает, что в этом плане можно сделать, ну, я думаю, что это будет прорыв, это будет очень серьезный шаг вперед.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня разговаривали о проекте документа о деятельности Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых, который опубликован на сайте Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви с протоиереем Сергием Рыбчаком, настоятелем Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Отец Сергий вот уже 11 лет возглавляет реабилитационный центр для наркозависимых в этом уральском городе. Тема, кстати, неисчерпаемая. Я думаю, что мы еще будем ее продолжать. Может быть, будут какие-то замечания к этому документу, будет обсуждение на сайте межсоборного присутствия, можно будет еще об этом поговорить. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Всего доброго.